страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня четверг, 18 апреля, 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда проекта «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие. И, знаете, вчера у нас взорвались буквально наши комментарии, взорвались от вопросов, взорвались от обсуждений. Дискуссии продолжались они на самых разных площадках. Я напомню, что наше основное место, где вы нам можете писать, это наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы «По страницам Библии». Ну и также группы сообщества в других местах, где вы нас можете слушать, где вы нас можете смотреть. Пишите в комментариях. Мы, если не сегодня, то завтра точно на ваши комментарии ответим. А, кстати, точно не сегодня, потому что со вчерашнего дня писем много, и дай Бог нам успеть разобраться с самыми, ну, такими частыми вопросами в тех первых минутах передачи, которые у нас есть. Я напомню также, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам писать также... А нет, все. Вот. И, значит, еще один момент. Был вопрос как раз через сайт или через приложение, я не помню. Клавдия спрашивает о том, почему книги в Новом Завете не написаны по порядку, не расположены, извините, по порядку их написания. То есть хронологически по тому порядку, по какому они были написаны. Дело в том, что для первого-второго веков порядок и, скажем так, особенно хронология были, ну, совсем не настолько важны, как сегодня. Они, авторы и читатели того времени, могли, в принципе, не обращать внимания на то, что когда написано. Гораздо важнее был тогда не хронологический принцип расположения материала, а расположение материала по темам. Именно поэтому выстроены четыре Евангелия. Кстати, и эти четыре Евангелия даются не хронологически. Все-таки большинство ученых сегодня считают, что первым было Евангелие от Марка. Хотя, должен сказать, что есть немало людей, которые стоят на теории приоритетности Евангелия от Матфея. Они считают, что раньше был написан Евангелие от Матфея. Если так, то действительно можно сказать, что почти хронологически все это написано и изложено. А вот дальше, когда мы говорим о посланиях, некоторые послания в принципе трудно датировать, и идут споры по этому поводу. Я думаю, что очень правильно, что был избран именно этот принцип расположения, то есть принцип расположения не по хронологии написания, а принцип расположения по содержанию. Вот, хотя, конечно, я понимаю, почему вы думаете о том, что если поставить хронологически, проще будет читать. Нет, не проще. И вот почему. История далеко не для всех развивалась в одной и той же хронологии. То, что знали в одной части мира или в одном регионе, могли еще не знать в другой части мира, в другом регионе. Попытайтесь хотя бы для себя это легко сделать, расположить книги Священного Писания, исходя из, ну, хотя бы одной наиболее распространенной хронологии. Вы увидите, насколько сложнее вам их будет читать. Что касается удобства чтения, кстати говоря, то удобно читать послания вместе с деяниями апостолов. Вот начиная от 14-15 глав Деяний апостолов, да, соответственно, появляются в нашем контексте послания апостола Павла. Вот это послание к Галатам. Ну и тут тоже вопрос. Кто-то стоит на позиции о том, что послание к Галатам было первым написанным посланием. Это так называемая ранняя гипотеза. Северо-галатийская. Кто-то говорит о том, что оно было написано существенно позже. Какая хронология? Да, здесь у вас сразу возникнут вопросы. Пишет Колян Мирный. Спасибо за табу тему, которая очень необходима, и многие ее, боясь, обходят, и очень напрасно. Очень верный совет от соблазна. Имей близость с женой чаще. Вот смотрите, сейчас мы с вами увидим, Николай, Колян, как хотите, сейчас мы с вами увидим, почему ее обходят. Дело в том, что в какой-то момент обсуждение этой темы становится эмоциональными. Мы с вами, читая Священное Писание с начала до конца, не можем просто взять и обойти какую-то тему. Мы не обойдем и 14 главу 1 послания к Коринфянам, хотя я понимаю, что для многих темы, поднятые там и затронутые там, будут весьма эмоциональными. Но эмоциональность начинается уже здесь. И тут надо понимать, что с ней делать. А буквально через некоторое время после вашего письма пишет Оксана Белоусова: «У меня вопрос про чаще. И мужчина, и женщина в браке готовы рожать детей столько, сколько будет от близости?» Иными словами, Оксана задает вопрос о том, можно ли предохраняться. Или вот должно быть столько детей, сколько будет, как вы написали, сколько будет от близости. Да, вот они как вот, вот будет и все. Не то, что Бог дает, а вот будет. Вот. И прежде чем вернуться к этому вопросу, это как раз тот вопрос, где страсти начинают кипеть. Я отлично понимаю, почему они начинают кипеть. Прежде чем к нему вернуться, комментарий, который здесь же сразу, вот как только эта тема поднялась, понимаете, вот моментально, как только она поднялась, комментарий оставляет Наталья Пугачева. Она пишет: «Уж и в интим свой нос, уж в интим свой нос не суйте, сами разберемся, без помощников». Вот достаточно такой суровый комментарий. Значит, смотрите, что получается. С одной стороны, Оксана спрашивает, а вот как быть? А с другой стороны, да, причем, когда Оксана спрашивает, она, очевидно, имеет в виду, что хочет услышать ответ, хочет услышать вот то, что Божье Слово на эту тему говорит. Сразу же пишет Наталья: вот в интим свой нос не суйте, сами разберемся. А значит, при этом кто-то, одни просят совета, другие говорят, сами разберемся и так далее. Давайте я вас сначала успокою, Наталья, хорошо? Вот нос в интим совать, во-первых, это не твое, во-вторых, это не всегда хорошо пахнет, в-третьих, действительно, Господь нам такого не дает. И никто этим заниматься здесь, ну, по крайней мере, здесь, в передаче по страницам Библии, не будет. У меня, правда, сразу вопрос не только к вам, может быть, даже и не столько к вам, сколько к слушателям, которые разделяют ваше слово, вашу точку зрения, и скажут христианам: вот не лезьте в наши интимные дела и прочее. У меня к вам сразу вопрос. А когда вы последний раз смотрели какой-нибудь из популярных телевизионных ток-шоу? Вот. Или когда вы последний раз читали про интимную близость или там интимную жизнь, скажем так, известных актеров? Ну, просто честно скажите, когда вы последний раз это делали? Когда вы последний раз сплетничали про интим своих подруг или друзей на работе, где угодно? Вот я почему об этом спрашиваю. Часто получается, что люди запрещают христианам и говорят: не-не-не, вот это вы не касайтесь, этого вы не суетесь. Но при этом они совершенно открыты к тому, чтобы обсуждать интимную жизнь других, к тому, чтобы смотреть вот передачи про жен какого-нибудь известного актера, да, который, может быть, кстати говоря, уже и на свете его быть нету. Вот. И они начинают вот этим интересоваться. А когда речь идет об их жизни и о том, что говорит Слово Божие, включается вот эта защита. Я надеюсь, Наталья, что это не ваш случай. А вдруг ваш? И тогда вопрос: а почему? А теперь внимание, это очень серьезно, это без всякой иронии. Мы, христиане, которые стоим на позиции авторитета, причем высшего авторитета Божьего, и, соответственно, высшего авторитета Его Слова, во всех вопросах, которые в этом Слове поднимаются. Еще раз. Мы стоим на позиции высшего авторитета Слова Божьего. И мы будем в этой передаче, в других эфирах, мы будем обсуждать вопросы, которые стоят в Божьем Слове. Мы не будем вторгаться в вашу конкретную жизнь. Но если в какой-то момент Бог показывает вам, что это про вас, мы-то тут при чем? Я знаю это по себе. Я как-то подошел к проповеднику и говорю: слушайте, вы сегодня про меня говорили. Откуда вы вообще поняли? Спасибо вам большое. Проповедник говорит: а я про вас и не знаю даже. Что здесь произошло? Бог действует. И ни один из нас, я надеюсь, не скажет Богу: Боже, не вторгайся в мою интимную жизнь. Ну, потому что если вы ему это скажете, то, дорогой, кто тебя создал? кто тебе эту интимную жизнь дает. Давай не буду вторгаться, и не будет у тебя ее вообще никак. Так хотите? Нет, мы так не хотим. Вот, поэтому, да, Наталья, мы не будем вторгаться. Но если через проповедь Священного Писания, нашу в этом эфире, или других христиан, Бог вам что-то показывает, то это уже не к нам вопрос, и не с нами вы этот вопрос будете решать. Теперь к вопросу, который поднимает Оксана, предохраняться и не предохраняться. Мы с вами скоро дойдем, уже завтра дойдем до 8 главы 1 послания к Коринфянам. И мы будем говорить о так называемых серых областях, серых зонах. То, о чем в Библии напрямую не говорится, но для чего мы можем извлекать определенные принципы из Слова Божия. Я могу сразу сказать о том, что и должен сразу сказать о том, что здесь есть два подхода. Это не два разные подхода, а это две разные стороны, с которых можно к этому подходить. Есть подход библейский, есть подход, скажем так, семейно-психологический. Эти подходы, на самом деле, к одному и тому же. Второй из них, подход с точки зрения семейной психологии, вы можете услышать в другом цикле наших передач, передач, которые тоже делаются здесь, на Теос Медиа. Передачи называются «Формула семьи». Выходят они каждый день, каждый рабочий день с понедельника по пятницу. Когда-то прямой эфир, когда-то повтор. Вы легко можете найти их в группах Теос, ВКонтакте, Фейсбук. Вы легко можете найти группу «Формула семьи». Она довольно большая. И там многие из этих вопросов обсуждаются. Это с точки зрения семейной психологии. Теперь, с точки зрения Священного Писания. Нигде нет фрагмента, в котором говорилось бы «предохраняйтесь» или «не предохраняйтесь». Вот такого нигде нет. Христиане на протяжении истории церкви, причем я подчеркну, действительно любящие Господа христиане, стояли на разных позициях. Причем позиции эти действительно были диаметрально противоположны. Есть позиция о том, что человек может иметь, люди могут иметь и должны иметь столько детей, сколько дает Бог. И это означает, что никакого предохранения в принципе никоим образом быть не может. В подтверждение этой позиции часто приводят слова из книги «Бытие» «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Здесь есть одна богословская тонкость. Иногда говорят, что «плодитесь, размножайтесь» — это заповедь. Это, конечно, не заповедь, это благословение. Богословы это различают. Бог благословил человека плодиться и размножаться. Особенно тогда, когда землю нужно было действительно заполнять. Мы говорили об этом в наших первых передачах, которые вы можете найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии». Это эфиры за апрель 2017 года. Бог таким образом благословил человечество. Это мне вспоминается анекдот церковный, даже не церковный, а учащихся семинаристов, наверное, православных семинаристов. Хотя, я думаю, такое могло быть в любой семинарии. Когда сдает студент экзамен по богословию, и преподаватель понимает, что он, то бишь студент этот, ну, ничего не знает. Ну, вообще ничего. И преподаватель хочет хоть как-то его вытащить на троечку. И преподаватель ему говорит, ну, вы хоть скажите, какая первая заповедь? И студент, радуясь, что вспомнил ответ, говорит, помню, знаю, плодитесь и размножайтесь. Преподаватель в шоке говорит, как? Ну, студент уже совсем осмелел или обнаглел и говорит, ну как, в поте лица своего. Вот, разумеется, это не заповедь, это благословение, которое дано первым людям. Но христиане, которые отрицают всякую возможность предохраняться, исходят именно из этого. Если Бог дает, а Бог дает ребенка, соответственно, то вот никакие способы предохранения для христианина неуместны. Есть другая крайность, но другая крайность связана с очень серьезным вопросом. Есть христиане, я подчеркну, христиане, которые считают все способы предохранения допустимыми и возможными для христианина. Тогда, правда, встает очень серьезный вопрос. А что такое аборт? Вот если все, то все. Да? Хорошо. А что такое аборт? Если человек говорит, это убийство, тогда это уже, конечно, не способ предохранения. Если человек начинает говорить о том, что это не убийство, тогда возникают к этому человеку более серьезные вопросы. А что, разве вот то, что получилось, да, после зачатия, разве вот этот эмбрион, разве это не человек, разве это... Там способов, споров по этому поводу очень много. Скажу сразу, для меня этот подход недопустим вообще, потому что любой аборт, с моей точки зрения, это убийство. Интересно, что для евреев жизнь начиналась не в момент физического рождения. Жизнь начиналась в момент зачатия, в утробе. Поэтому считалось, например, что если родители ребенка или мать ребенка приходила в какое-нибудь языческое капище, а ребенок еще не родился, ребенок находится в утробе матери, то согрешил этот ребенок до своего рождения. То есть он уже соучастник этого греха. Кстати, именно на этом основан вопрос учеников к Иисусу Христу в Евангелии от Иоанна, 9 глава. Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Можно подумать, ну как это? А как он мог согрешить до рождения? Да вот так он мог согрешить, потому что рождение ребенка или начало жизни считалось моментом зачатия. Вот тут совершенно очевидная вещь. А вот дальше между этими позициями есть промежуточные. Например, есть немало христиан, которые стоят на том, что да, Господь дает возможность предохраняться. Это предохранение через то, чему Господь нас учит из природы. Это естественное предохранение, когда муж и жена следят за биологическими циклами и за теми показателями, которые эти циклы сопровождают. Никакого убийства здесь не происходит, но муж и жена в определенные дни воздерживаются от близости. Вот по этой конкретной причине. Есть немало христиан, которые на такой позиции стоят. Кто им после этого скажет? Ребят, вы плохие христиане. Нет, я думаю, что никто им такого не скажет. Есть другие христиане, которые скажут о том, что предохранение возможно в тех случаях, внимание, в тех случаях, когда не происходит оплодотворение, не произошло зачатие. То есть таким образом предохранение, чтобы исключить вот эту возможность. Потому что убийства тогда нет, зачатие еще не произошло, оплодотворения еще не было. Вот люди, которые говорят, что это возможно. А вот дальше начинаются внутрихристианские отношения. И штука в чем? Одни говорят, как вы допускаете вот такой способ предохранения, мы не будем с вами общаться. Другие говорят, а вы не допускаете никакого, мы с вами общаться не будем, заплодили тут землю. Знаете, про что это уже тогда получается? Это получается не про предохранение. Это получается про любовь или отсутствие любви. А даже если христианин говорит «я за аборты», тогда наше дело его вразумлять, но уж никак не прервать общение. Возможно, он сам прервет общение. Возможно. Но это будет его инициатива. Если бы Священное Писание нам четко говорило, да, вот это допустимо, вот это недопустимо, было проще. В данном же случае, причем есть христиане, которые занимают разные позиции, да, христиане, которые говорят, сколько Господь дает детей, у нас раз Господь дает этого ребенка, значит, он дает возможность этого ребенка вырастить, воспитать, вырастить. Есть другие, которые говорят, Господь дал еще нам разум, и интимная близость предназначена еще и для удовольствия, предназначена для взаимного наслаждения супругов друг в другом, друг в друге и в Боге, а не только для рождения детей. Вот и то, и другое совершенно нормальные христианские позиции. Что мы с ними будем делать, как мы будем с ними делать, как будем поступать, а это между Богом и нами. Дальше. Очень аккуратными надо быть, чтобы вот этот вопрос не переходил в эмоциональную плоскость. Ну, еще одно заблуждение, о котором здесь пишут. Вот-вот-вот, сейчас я найду этот комментарий. Да, тут был комментарий про то, что вот пишет Елена. «Разве Бог создал брак? Господь Иисус Христос, Иоанн Предтеча, апостол Иоанн Богослов, апостол Павел, святой Иоанн Златоуст и множество святых не состояли ни в браке, ни в союзе. Это произошло после грехопадения. А в будущем веке не будут ни жениться, ни выходить замуж, а жить как ангелы. А жить как ангелы и так далее. То есть вопрос, разве Господь создал брак? Мы уже говорили, что, скорее всего, все-таки апостол Павел был, ну, по крайней мере, когда-то в жизни он был в браке. Ну, потому что иначе он бы просто не был в Синедрионе, в высшем органе еврейской власти. Там безбрачных не было. Это один момент. Другой момент. Кто сказал, что брак произошел после грехопадения? Это вторая глава книги «Бытие», которая говорит о сотворении жены. Жена сотворена как помощница для мужа. А причем слово «помощник», мы об этом уже говорили, когда читали книгу «Бытие». Тут надо разбираться с этим словом, потому что это не просто, не знаю, подчиненный или еще кто-то. Бог называется скорым помощником. А оставить человек отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей, будут одна плоть, сказано до грехопадения. Сам Господь пришел на брачный пир в Кане Галилейской, и он не разогнал эту свадьбу, как сборище разбойников, а превратил воду в вино на этой свадьбе, на этом брачном пире, совершив свое первое чудо и благословив этот пир своим присутствием. Поэтому давайте не будем передергивать. Иначе у нас получится, что брак и семья — это последствия грехопадения. Нет, конечно. Другое дело, что на семье грехопадение отражается. И вот тут нам необходимо Божие присутствие. И здесь мы подходим к тому, о чем будем говорить сегодня. Сегодня читаем 7 главу послания, 1 послания к Коринфянам, заканчиваем читать. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты открываешь нам Свое Слово, за то, что Ты не оставляешь нас, и даже в самые сложные моменты, по самым сложным вопросам Ты даешь свою мудрость и свое смирение. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 494-й выпуск. У нас с вами сегодня непростой, но очень важный разговор. Мне придется говорить некоторые вещи, которые кому-то из вас будет неприятно слушать. Мы будем отталкиваться от первого послания к Коринфянам, 7 глава, но говорить мы будем о нашей современной жизни. Апостол Павел рассуждает о вопросах брака, о вопросах семьи. Я напомню, что обращается он к людям, которые жили в городе, где стоял храм Афродиты, к людям в городе, которых храмовая проституция была совершенно нормальным явлением, людям, которые выросли и стали христианами прежде всего не из еврейской, а из языческой среды. И поэтому у этих людей, ну, такие весьма своеобразные представления о браке и семье. Вот сегодня у многих наших современников тоже весьма своеобразные представления о браке и семье. Об этом мы с вами будем говорить. И начнем мы с 20 стиха, мы вернемся к той теме, которую мы начали. Человек, ставший христианином, не должен искать перемен в жизни просто потому, что он стал христианином. Я сейчас объясню, что имею в виду, но сначала начнем читать. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». Я начал уже разговор в прошлый раз на эту тему. Мы говорили о том, что людям, которые становятся христианами, порой свойственно просто взять и все поменять в жизни. Просто взять и сказать, я хочу жить иначе, теперь у меня все будет по-другому. И во многих случаях это абсолютно неуместно. Что я имею в виду? Ну вот человек говорит, я занимался бизнесом, теперь я стал христианином, я хочу прийти в церковь, я хочу быть служителем, я хочу проповедовать. Возможно, это твой путь. Но не потому, что ты стал христианином, а потому, что у тебя есть такое четкое убеждение и четкое призвание от Господа. Если этого призвания от Господа нет, ну тогда занимайся тем, чем ты раньше занимался. Кстати, задумайтесь, если бы все бизнесмены стали христианскими служителями, то кто финансировал бы служение этих самых пасторов, бывших бизнесменов? Так что тут работает и то, и другое. Иногда говорят, вот у меня такая работа, она мне не нравится, я хочу чего-то более духовного. И это основание для того, чтобы перед Богом задаться вопросом, чего ты хочешь и зачем ты этого хочешь? Раб не мог сказать, вот я теперь христианин, поэтому я обязательно хочу стать свободным. Он мог оставаться в своем укладе жизни рабом, но при этом быть христианином. Иными словами, сегодня, когда человек стал христианином, он говорит, я буду обязательно начальником. Нет, возможно, он останется подчиненным, но это будет совершенно другой подчиненный, это будет подчиненный ради Христа. Еще один пример, он посложнее. Ко мне подошла девушка, которая работала официанткой в ночном клубе. То есть там вот работа, которая совершенно не христианская. Она покаялась, уверовала. И она говорит, я хочу сменить работу. Я говорю, почему ты этого хочешь? Она говорит, потому что я не считаю, что Бог хочет видеть меня на этой работе. И вот это правильная, нормальная мотивация. Иногда мы пытаемся подменить эту мотивацию другой. Мы говорим, вот это христианская работа, а вот эта работа не христианская. Может быть, оно и так. Но почему? В чем дело? Может быть, эта официантка в ночном клубе будет свидетелем ради Христа. Правда, эта девушка поняла, что она не будет свидетелем, и Бог ее повел для того, чтобы изменить эту работу. Через несколько месяцев она подошла ко мне и говорит, я сменила работу, я теперь тоже официант, но я официант в ресторане, работаю днем, вечером. И никаких проблем в духовном плане у меня в связи с этой работой нет. Читаем дальше. И тут очень важное напоминание. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Кстати, в связи с этим хочу сказать еще вот о чем. Надеюсь, никого не обижу. Но бывают случаи, когда женщины, у которых есть семья, у них муж, у них дети, и вот они покаялись, они уверовали, и дома их уже нет. То есть там дети малые, год, два года. А мама на библейском разборе, на христианском служении, на собрании. Кстати, с папами такие вещи тоже случаются. Как-то мне рассказывали эпизод, когда женщина подходит к директору семинарии, духовной семинарии, и говорит, я хочу к вам поступить, хочу вас учиться. А директор семинарии знает, что у нее пятеро детей, и дети все, возраста до 10 лет. Он знает, но все равно задает ей вопрос. Он говорит, а зачем? Потому что я хочу быть пастором, говорит эта женщина. Директор семинарии решил не спорить с ней пока о пасторстве женщин, он повел разговор иначе. Он говорит, а сколько у вас детей? Пятеро. А муж есть? Да, конечно, есть. Великолепно, говорит он, смотрите, вот у вас уже есть своя община. Служите ей. А семинария? Говорит она. Для семинария нынче есть дистанционные курсы. Вы можете заниматься детьми и также проходить эти курсы. Да, это сложно. Но вот это наша жизнь. Это христианская жизнь. Знаете почему? Потому что иначе люди начинают использовать христианство как способ такого побега, способ бегства от жизненных проблем, от жизненных ситуаций. Я вот не хочу это решать. И я не буду. Я теперь покаялся. Но это все равно, что сказать. Я уехал в город, и про все мои старые долги вы можете забыть. Нельзя так, не работает так. А теперь апостол Павел переходит еще к одной истории. Это история, которая касалась Коринфян, особенно отцов и матерей девушек брачного возраста. В языческом мире все было понятно. Было понятно, как создавать семью, как находить мужа, что нормально, что ненормально. А теперь эти люди стали христианами, а у них дочери брачного возраста. Что делать? Как выстраивать семью? И вот 25 стих. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным». Иными словами, он говорит, у меня нет заповеди, которую озвучил бы Христос, но Господь дал мне возможность быть верным ему, и у меня есть определенное духовное чутье, определенное духовное понимание. Кстати, это не принижает значение той части Священного Писания, которую мы сейчас будем читать. Это не значит, что раньше Павел писал от Бога, а теперь пишет от себя, потому что все Писание богодухновенно. И дальше он говорит, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Тут есть важная фраза, которая в русском переводе звучит как «по настоящей нужде». Переводить ее можно и по-другому. Используем мы здесь такое слово, сейчас очень популярное слово «стресс». Из-за стресса сегодняшнего дня. Потому что жизнь – штука тяжелая. Знаете, мы сейчас с вами озвучим такую вещь, которую все понимают, но почему-то ее пытаются скрыть люди, которые пишут книги про брак и семью. Не все ее скрывают, но многие. Я ее скажу. Брак – это штука тяжелая. Вот семейная жизнь – это штука тяжелая. Это испытание. Более того, это испытание, которое не всякому Бог дает, просто потому что не всякий его может выдержать. Кто-то скажет, ну как же? Семейная жизнь – это огромное благословение. Да, это огромное благословение, когда вы с Божьей помощью, Божьими силами выдерживаете эти испытания. Знаете, что интересно? Очень часто незамужние, неженатые люди, особенно вот женщины незамужние, говорят, как тяжело, мне уже за 30. Я одна, нет мужа. Я вспоминаю разговор двух женщин. Одна из них сказала именно вот эти слова. А другая говорит, ой, знаешь, как тяжело. Мне уже за 30, и у меня есть муж. И тоже тяжело. Это на нее смотрит и говорит, как? Да вот так. Понимаете, в каждой ситуации, в каждом положении есть свои испытания. И в каждом положении есть свое благословение. И вот об этом Павел говорит, когда ссылается на тяготы нашей жизни. Он говорит, вот не думай, что ты сменишь свое состояние, и все станет проще. Нет-нет-нет, в каждом состоянии есть свои испытания, и в каждом состоянии есть свое благословение. И вот мы обретаем благословение, когда поступаем по Божьей воле. 27 стих. «Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». Кстати, Павел, между прочим, мы об этом говорили, я напомню, я все-таки считаю, что он был вдовцом. Мы уже говорили о том, почему эта позиция имеет вес. В частности, потому что неженатый мужчина не мог бы быть членом Синедриона. Вот еврей неженатый в духовном смысле считался просто не совсем евреем, не совсем мужчиной. Скорее всего, он был вдовцом, он потерял жену. То есть, когда он говорит о том, что вот в моем состоянии, или как я, это не безбрачие. Это то, что он уже был в браке, но сейчас он имеет свободу служения, потому что он вдовец. И дальше 28 стих. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль». Он опять использует это слово, которое у нас уже было, вот из-за тяжести, которые нас окружают, вот из-за всего этого, да, вот таковые будут иметь скорби. 29 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». О чем же говорит апостол Павел? Он говорит о том, что в любом нашем состоянии для нас важно главенство, первенство Бога. Вот чтобы Бог, чтобы Христос был на первом месте. Это не значит, что семейный человек должен пренебрегать семьей. Нет. Он должен заботиться о семье, он должен заботиться о Боге. Вот и то, и другое. Бог на первом месте. Тогда и семья будет на своем месте. Причем относится это и к мужу, и к жене. Может ли семья быть благословением? Да, конечно. Это Божий дар для каждого из нас. И мы знаем это, и мы чувствуем это, мы испытываем это на самом себе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Может ли семья быть идолом? Да, конечно. И это тоже бывает. И есть самые разные примеры. Есть примеры мужей и жен, которые пренебрегают семьей и уходят в служение. Пастор, у которого церковь стала женой. Кстати, не пытайтесь, пожалуйста, сделать женой церковь Христову, потому что я вас уверяю, она принадлежит не вам. Так сказано в Священном Писании. Пастор не может быть женат на церкви, потому что это не его церковь. И вот здесь очень важно об этом помнить и не переходить определенную грань. Но есть и другие примеры. Я знаю ситуацию про пастора, который позвонил в церковь, это была другая церковь в другом городе, и говорит: «Я к вам не смогу приехать». «Почему?» «Ну вот, я через 2 недели должен быть у вас, участвовать в конференции, но меня жена не пускает, она плачет и говорит, чтобы я никуда не уезжал». Вы знаете, это совершенно дикая история. Мне жалко этого пастора. Вот вы читали эти слова: «А мне вас жаль». Но дальше апостол Павел говорит также о том, что это главенство Христа должно проявляться не только в семье, а и в других областях жизни тоже. 30 стих. «И плачущие, как не плачущие». Будет скорбь, да, но Христос выше скорби, Христос выше нашего плача. «И радующиеся, как не радующиеся». Это напротив, будет радость, но радость не может стать нашим Богом. Мы не имеем права жить ради радости. Мы живем ради Христа. «И покупающие, как не приобретающие». Это бизнес, это коммерция. Опять-таки, очень важно что-то купить, очень важно что-то иметь. Но покупки не могут быть нашим Богом. «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». Знаете, есть немало мирских благ. И они действительно великолепны. Я приезжаю в гостиницу, в какой-нибудь дорогой отель. Такое бывает. Не часто, но бывает. И я, и моя жена, мы очень-очень радуемся этому. Но жизнь наша не может быть ориентирована на время, проведенное в дорогих отелях. Не за этим мы живем. Дальше. Ибо проходит образ мира сего. То есть все, что есть сегодня, оказывается временным, проходящим. И Павел пишет: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. У незамужней женщины, у незамужней девушки нет проблем памперсов. Нет проблем, связанных с тем, что нужно постоянно на целую семью готовить еду. Понимаете, это очень серьезный вопрос. И когда мы говорим, что брак — это классно, да, это действительно классно, это Божие благословение. Но надо понимать, что для того, чтобы получить благословение, мы проходим и через испытания. 35 стих. «Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Тут слово «развлечение» может вас смутить. А на современном русском языке — «без отвлекающих моментов». Чтобы вас ничто не отвлекало от служения Господу. Знаете, брак по воле Божьей укрепляет и увеличивает ценность и эффективность служителя раз в 10. То есть вас двое, но вы делаете гораздо больше, вы делаете в 10, а то и 20 раз больше, чем могли бы сделать иначе. То есть это не просто сумма двух, это произведение. Это же умножение получается. Однако, с другой стороны, брак, неугодный Богу, брак, не соответствующий Божьему Слову, разрушает служителя. Причем этот служитель может быть мужчина, женщина. Он просто разрушает. Я знаю немало случаев, когда люди действительно стремились служить Господу, они трудились для Господа. Но вот начинается семейная жизнь, и все. Вот их просто нет. Да, у нас, говорят они, другие заботы. И действительно, какое-то время будут другие заботы. Особенно, когда ребенок маленький. Но Бог все-таки на первом месте. И об этом не нужно забывать. 36 стих. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Нет проблем, это здорово, это очень хорошо». Но тут есть одна важная вещь, которая относилась к Коринфянам и которая относится сегодня к нам. Дело в том, что в Коринфе, вот в связи с этой храмовой проституцией, была распространена и практика, когда люди просто находились в интимной близости, они спали друг с другом, мужчина с женщиной, не находясь в браке. И вот на эту практику отвечает апостол Павел. Вот это недопустимо. Либо один, либо в браке. Либо один, либо в семье. Вот никак иначе. И тут я скажу вещь, которая кому-то не понравится. Я достаточно много работаю, встречаюсь и общаюсь с молодыми людьми. Парни, девушки. За последние 15-20 лет идея о том, что мы живем вместе, но мы не муж и жена, эта идея стала очень и очень распространенной. И более того, эта идея стала принятой. Теперь, когда говоришь о том, что это недопустимо, это грех в Божьих глазах, на тебя смотрят как-то странно. Но вы знаете, порою слышишь страшные вещи. Как вам, например, фраза «Я своего парня выгнала». Ну как? Ну просто выгнала. Собирай вещи и уходи. В смысле, откуда ты его выгнала? Вы вместе жили?
Ну да.
Я его выгнала. Или он от меня ушел. Или он меня выгнал. Такое тоже бывает. Я недавно слушал студенческие работы. Это были работы, представленные на один фестиваль, на один конкурс радиопрограмм. И там была на полном серьезе работа, где девчата беседовали. Тема у них была такая: «Как изменять моему парню так, чтобы он не заметил?» Говорят, это сложная задача, ну, потому что мы живем вместе, но я хочу ему изменять. Я знаю, что парни тоже могли бы сделать такую работу. И для многих это было бы совершенно естественно. Ну как, жизненная тема, не правда ли? Так вот, апостол Павел говорит о том, что это недопустимо. 36 стих, я еще раз его прочитаю. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то есть девицей, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж». То есть не пусть найдут какого-нибудь парня и живут у него. Или живут с ним. Нет, вот такого варианта просто не существует. Наша сегодняшняя жизнь во многом похожа на Коринф. И нам, христианам, приходится совершенно реально идти против толпы и плыть против течения. Секс до брака, половая близость до брака недопустима. Есть немало причин, по которым они недопустимы. Одна из этих причин, кстати, это воспоминания. Помните, мы говорили с вами о том, что двое становятся одним телом. Священное Писание об этом говорит. Это одна плоть, это некое общее. Так вот, парень, который до свадьбы был с несколькими девушками, знаете, что он делает? Он приводит всех этих девушек на свою брачную постель. Вот, может быть, не сразу, не толпой. А я вам расскажу, как. Он находится вместе со своей супругой, и вдруг в какой-то момент в голове возникает картинка. И на этой картинке другая женщина. Понимаете, что происходит с нами? С другой стороны, женщина, которая вступает в брак, она ведь тоже, если она не сохранила чистоту, она растратила себя. Она раздала себя. И потом ей нечего дать своему мужу. И она хотела бы, но нет. Потому что это невосполнимый ресурс. 38 стих. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия». Интересна такая фраза здесь вот. Апостол Павел говорит: «Думаю, и я имею Духа Божия». То есть, коринфяне, вы тут меня оспариваете, вы говорите, откуда взялся этот Павел? Но думаю, я имею Духа Божия, думаю, и мне есть что на эту тему сказать. Знаете, 7 глава послания к коринфянам очень непростая. Скажу вам так, она не просто непростая, она еще и очень честная. Любое наше состояние, мы можем быть замужем, женаты, или не замужем, не женаты, или вдовой, вдовцом. Вот любое состояние может быть благословением, если в центре Христос. И любое состояние может быть тяжелейшим испытанием, если мы пытаемся все пройти сами. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.